изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Время от времени в нашем повседневном лексиконе появляются новые слова. В какой-то момент мы не заметили, как часто стали говорить о токсичности. Но что же именно под ней стоит понимать? В чем она проявляется? Какие они? Токсичные люди, токсичные отношения. Какие сигналы предупреждают о возможной токсичности? Как себя от нее оградить, а может обнаружить в себе? Искать ответы на эти и другие вопросы будем вместе с экспертом программы. С нами на прямой связи из Южной Кореи психолог, психотерапевт Евгения Кагай. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Начать нам нужно обязательно с определения. Слово такое мы все знаем, но тем не менее не все мы понимаем, что же под ним подразумевается. Что такое токсичность?
Как такового определения в учебниках классических по психологии его там даже и нету. Это, можно сказать, такое народное собирательное слово произошло от английского «toxic», то есть «ядовитый». То есть, общаясь с таким человеком, который считается токсичным, вы ощущаете такой внутренний дискомфорт, вот что-то не то, как будто яд.
И получается, что человек эту токсичность проявляет через свое поведение, а человек, который ощущает на себе вот этот эффект яда, он через чувства тогда все проживает.
Я бы сказала, что это даже какой-то комплекс, потому что токсичность, она может проявляться и в поведении человека. Вот даже если человек ничего не говорит, но его жесты, мимика, походка, она уже может источать вот такой вот внутренний, так сказать, яд. Это могут быть слова, мысли человека, который передает, а человек, воспринимающий эту токсичность, тоже может ее по-разному ощущать. То есть, например, ощущать это телом. Вот, допустим, какая-то психосоматика может пойти. Ощущать это теми же эмоциями. После общения с таким человеком можно чувствовать себя опустошенным, что-то как будто не так происходит. Или даже если чисто логически, то есть пообщавшись безэмоционально с токсичным человеком, человек уходит, и то, что он какие-то мысли в его голову посадил, они потом начинают в человеке циркулировать и отравлять его сознание. То есть на всех вот трех уровнях — душевном, физическом, ментальном. То есть бывает много разных видов этой токсичности.
Но раз люди по-разному это выражают, то есть ли какие-то основные признаки токсичного человека, по которым мы могли бы это как-то распознавать?
Да, их очень много. Я бы могла вам рассказать про несколько самых распространенных видов выражения токсичности, причем они, ну, могут комбинироваться. То есть один и тот же человек может применять несколько видов этой токсичности. Допустим, есть такие люди, которые заходят в помещение, и как будто воздух сгущается. То есть он ничего не делает, он ничего не говорит. Ну, вот такое вот ощущение. Дальше хочу рассказать про людей, которые любят все контролировать. Они это не специально, но вот у них такой тип характера. Им обязательно надо указать, что вам делать, обязательно побеспокоить, что там, как. Еще это люди, которые любят спорить. Если вы что-то рассказываете, им важно это оспорить. Чисто просто так, ради спортивного интереса. Им нравится вот этот сам процесс. Они от этого получают энергию, чтобы ввязаться вот в эту войну словесную. Естественно, человека с другой стороны это будет истощать. Еще это люди педантичные, придираются ко всему, что ты там какую-то буковку не написал, или что-то ты там чуть-чуть не доделал, краешек покрывала не поправил. То есть их психике всегда необходим четкий порядок, иначе у них это тоже вызывает тревогу. Но с другой стороны, людям, которые это со стороны принимают, вот постоянное дёргание, дотошность, она истощает. Дальше я бы хотела рассказать про таких людей, которые очень властные, строгие. Эта строгость выражается в таком таком напряженном состоянии, внешнем виде. И рядом с этим человеком можно ощущать, как будто тебя всегда оценивают, что как будто вот сейчас что-то тебе такое строгое скажут, что-то такое прикажут. Следующий тип — это такие люди, которые любят всех чем-то напрячь. То есть сделай для меня то-то, а когда сможешь сделать, а почему не сможешь. То есть им очень важно на кого-то что-то повесить, какую-то ответственность переложить, что-то попросить, чтобы сделал. То есть это не просто какая-то единичная просьба. Я не могу сказать, что вот если кто-то тебя о чем-то просит, то ты токсичный. Нет, это именно люди, которые хронические просильщики, что что-то надо для них все время сделать. Причем в обратную сторону эти люди тебе ничего не будут делать. То есть это им все должны. Бывают токсики осознанные, бывают неосознанные. Вот все, что я перечислила, в основном были неосознанные, а есть манипуляторы. Он заранее все рассчитывает, подгадывает, как вот сделать так, чтобы сделать себе хорошо через вас счет. И, естественно, в выигрыше остается только он, а вы проигрываете в чем-то. И причем даже после того, как этот человек там раз или два вас предал, он может опять все так развернуть, что вы с простертыми объятиями его заново примете. Я бы сказала, вот из токсичных людей это вот один из самых неприятных, опасных. Еще один вид — люди что-то любят пообещать, чтобы сделать себя краше в других глазах. Или просто пообещать, ну вот они так привыкли. Далее самый привычный тип, на который, я так думаю, что в первую очередь все и подумают, его легко распознать, это критика и обесценивание. То есть люди, которые постоянно вас критикуют и обесценивают все ваши усилия. Это вот самый такой легко распознаваемый тип. Есть еще один тип, он кому-то кажется токсичным, а кому-то нет. Это зависит даже, наверное, больше от вашей самооценки. Это люди, которые очень сильно любят хвастаться. При этом, сильно хвастаясь во всем, они принижая какими-то словами ваши какие-то достижения. Вот у меня есть такая, у тебя нету, как хорошо. Но опять-таки повторюсь, что я думаю, что из токсиков самое распространенное это вот критика и обесценивание.
Но согласитесь, что вот эта ядовитость, вот эта токсичность, она же не возникает на пустом месте. В чем причина токсичности?
На ребенка при взрослении влияет много факторов. Это его генетические расположенности, то, что мы имеем физический вот его набор качеств, которые есть, его окружение, школы, садики, страна. Ну и, естественно, в первую очередь это родители и их воспитание. Про токсичных родителей могу добавить много пунктов. Первый пункт — раздражающие родители, которые вот до всего докапываются. Можно сказать, что тот же контролирующий тип, но уже по-своему, по-родительскому, что им важно, что с ребенком происходит каждую минуту, где был, что пил, почему носки не снял. С одной стороны, маме кажется, что она проявляет заботу, а с другой стороны, она лишает ребенка его собственного времени, я бы даже сказала, с самим собой, не дает ему как-то подумать, проявить себя. Противоположный тип. Это мама такая, можно сказать, не инфантильная. То есть ей главное, чтобы ей было спокойненько, и поэтому она ждет от вас, что вы скажете, что все у вас хорошо. Она как бы широко закрытыми глазами, как страус. То есть ей не надо ваши проблемы, она не хочет их решать, она ждет от вас, что вы скажете, что все у вас хорошо. Другой вид мам — это такие ненадежные. То есть эти мамы, они как бы живут отдельно жизнью, они не думают, ну или там мамы, папы, что там у вас с ребенком творится, они там могут пойти где-то попьянствовать. Дальше мама, которая любит нарушать ваши телесные границы. То есть это как раз мама, которая врывается в комнату ребенка, даже взрослого, без стука. И ребенок как бы не видит, что он может также побыть наедине с собой. У него нет чувства безопасности. И когда ребенок вырастает, он тоже не видит ни своих границ, ни соблюдает чужие границы телесные. То есть кого-то потрогать, приобнять — это в порядке вещей. Дальше такой у нас интересный тип — это когда речь не совпадает с нашими эмоциями, с которыми мы это говорим. То есть, например, да, сыночка, там, у меня ничего не болит. То есть мама говорит, что да, у нее ничего не болит, но своими словами и эмоциями она говорит, что все-таки болит, а ты вот такой гад, этого не видишь. Это называется двойные послания. такая еще мама есть или папа. Это противоречивые родители. То есть сегодня она так говорит, так себя веди. Завтра говорит, веди себя по-другому. То есть белое сегодня у нас черное, а завтра оно будет вообще какое-нибудь красное. И когда человек растет в таких условиях, у него нету ощущения стабильности. А стабильность для ребенка — это вообще самое первое, что ему нужно знать, чтобы он это ощущал. Потому что без стабильности очень сильно растет у ребенка тревога. И чаще всего вот с такими мамами ребенок вырастает тревожный. Дальше. Мамы, которые любят у нас заниматься бойкотом. Пообижаюсь, помолчу. Ребенок, с которым мама занимается бойкотом, молчит, он в ужасе, он не знает, что делать, он себя будет обвинять. И часто из таких детей вырастают такие спасатели, которые подстраиваются под других. Газлайтинг — это когда тебе навязывают какое-то другое чувство, утверждение, которое ложное, но тебе говорят, что это правда. И человек начинает сам в себе сомневаться. Он думает, может, мои ощущения неправдивы, может, я схожу с ума, что-то не то. Из токсичных людей газлайтеры очень такие опасные тоже люди. Дальше про родителей, которые любят обвинять во всех своих бедах. То есть ради тебя я не пошла на работу, ради тебя я терплю этого алкоголика отца. Таким образом, родители скидывают на ребенка ответственность за свою жизнь. И, естественно, всю эту ответственность ребенок тащит всю свою взрослую жизнь. В этом случае что у нас возникает? У нас возникает так называемая парентификация. То есть родитель становится ребенком своего ребенка. Ребенок рано взрослеет, и он всю жизнь не может жить своей жизнью. Постоянно над ним вот это вот висит, что надо что-то, чтобы с мамой все было хорошо. Надо в первую очередь о ней позаботиться. Далее рассказываем. Это у нас родители, которые очень любят симулировать, что с ними что-то не так, чтобы добиться от детей то, что они хотят. То есть какую-то там девушку новую завел. У меня с сердцем плохо. Не ходи на свидание, подожди. Очень любят такие мамы, папы устраивать истерики, падать в обморок. Далее у нас еще есть такой тип, как депрессивные родители. Все плохо, грустно. А ребенок должен с этим что-то делать, как-то с этим жить. Далее у нас эмоционально отстраненные холодные родители. То есть они как бы базово выполняют свою функцию. Дети обуты, одеты, не голодные, и на этом все. Но вырастая из такой семьи, дети также не умеют выражать эмоции, им сложно понять, что они испытывают. Им очень сложно в личных отношениях, потому что вторая половина хочет понять вообще, что происходит, любишь ты меня или нет. Есть такие типы родителей, которые очень любят давать очень много дел, водить их на тысячу каких-то кружков. И очень часто даже это бывает, что вот у меня в детстве такого не было, давай я тебя запишу на 100 кружков. Или еще такой момент, что вот у моей подруги ребенок ходит на 10 кружков, а ты ходи на 12 кружков, потому что я не хуже, чем она. Еще бы хотела рассказать про таких родителей, которые иногда предают своих детей. То есть изначально ребенок открыт родителю, он ему доверяет. Ну, изначально для ребенка родитель — это весь мир. И когда этот ребенок полный доверия приходит и рассказывает что-то своему родителю, но родитель вместо того, чтобы это понять, поддержать, он может эту информацию потом использовать против ребенка. Или вообще кому-то это рассказать. То есть самое болезненное предательство — это именно когда предают близкие люди. Именно вот родители, от кого ты предательства не ожидаешь. Буду закругляться. Еще последний такой тип — это созависимые родители, которые живут вот своими партнерами. То есть ребенок у них есть, но самое главное — это вот их муж-жена, и им нравится их спасать. Это часто характерно для семей, где кто-то зависимый, там игромания, алкоголизм, наркомания. У них есть четкая структура. Это треугольник драматический Карпмана. Там постоянно один спасает, другой преследует, третий — жертва. В таких семьях дети часто вырастают с синдромом спасателя. Или наоборот, когда ребенок поживет в такой семье, он решает, да вообще зачем мне эти отношения нужны? Лучше я вообще буду один, чем буду с кем-то связываться. На этом бы я хотела закончить свое описание именно токсичных родителей.
Здесь возникает следующий вопрос, поскольку так много разновидностей токсичности и именно в детстве, с которой ты можешь столкнуться, но тем не менее мы не можем утверждать, что каждый человек, который попадает в такую ситуацию, обязательно вырастет токсичным человеком. Нет, не обязательно. От чего это зависит? Вырастешь ты токсичным человеком или нет? Даже независимо от того, в какой семье ты рос.
Да, совершенно право, Александра, что нет стопроцентной гарантии, что вот если семья токсичная, то ребенок такой же. Нет. Вообще изначально человек рождается с установкой, что я хороший, я окей. И мир тоже хороший, мир тоже окей. И дальнейшие наши условия жизни, они могут эти окей поменять на плюс или на минус. То есть представление о мире и представление о себе. В транзактном анализе есть такое определение, как адаптация для выживания, адаптация для одобрения. Это зависит от организации психики человека. То есть, допустим, в одних и тех же условиях человек может сам стать токсичным, он перенимает эту модель поведения. Или человек может, наоборот, уйти в себя, он защищает свою психику от этого воздействия, и он сам в себе, он будет как бы замкнутый, называется шизоидный уход, но человек может так развиться в другом направлении, противоположном. Или, может быть, просто ребенку у него такая здоровая психика, что на него эти факторы не особо-то и подействуют. Вот у токсичных людей чаще всего какая установка? Что я хороший, мир плохой, или я плохой, и мир плохой. В основном это вот эти два мироощущения.
Форма выражения.
Поскольку таких обстоятельств, в которых мы могли все-таки вобрать в себя разные токсичные признаки, много в этой жизни, то, возможно, в каждом из нас какая-то доза токсичности тоже присутствует. А как вот понять, токсичен ли ты? Потому что зачастую со стороны виднее, но если сейчас нас слушают люди, и они хотели бы проверить себя на токсичность, что они могли бы сделать? Дать себе какие-то вопросы, может быть, вспомнить какие-то ситуации, в которых они как себя вели. Вот какие лайфхаки вы могли бы предложить для того, чтобы человек, который нас сейчас слушает, смог довольно оперативно проверить себя на токсичность?
В первую очередь, я бы хотела обратить внимание, что люди, которые на самом деле токсичные, они никогда и не будут себе задавать этого вопроса. Им это не надо. Вот именно про токсичность больше всего как раз нетоксичные люди переживают. Но если вы прям про себя хотите узнать, токсичны вы или нет, можно вот подумать над теми пунктами, которые я перечислила в самом начале. Есть ли что-то у вас, то, что подходит под эти пункты? Ну и когда все плохо внутри и снаружи, вот в этот момент я бы посмотрела, как я взаимодействую с людьми, через какое послание. Есть ли такое, что вот мне плохо, сейчас я им тоже пойду плохо сделаю. Вот в этот момент можно уже точно знать, что как раз находишься в состоянии, чтобы быть токсичным.
Вы чуть ранее привели очень много разных примеров, как проявляется токсичность. А можете ли вы назвать вообще какие-то такие, знаете, ключевые фразы, по которым сразу понятно, о, это токсичный человек?
Ну, в первую очередь, это обесценивание. Обесценивание, критика. Это самый первый признак, что человек токсичный. Именно если касается фраз, то это, допустим, все из-за тебя, это все ты. Тебе показалось. В самом начале общения человек какую-то позицию занимает, агрессивную, я бы так сказала, что что-то с вами не так, то можно считать, что дальше будет только хуже.
Что ж, в нашей жизни так или иначе встречаются токсичные люди. А как с ними общаться, когда ты уже понимаешь, что это за человек?
Первое — это вообще сократить контакты. Второе, я бы сказала, установить как бы регламент по времени общения. То есть, если вам необходимо пообщаться с этим человеком, то ограничивать это время. Другой вот мой прием и собственных наработок — это резкая смена темы разговора. То есть, если вы чувствуете, что человек какую-то затягивает вас тему, о чем-то грузит, что-то какое-то неприятное вам говорит, А вот как раз и перевернули вообще какой-то другой совершенно ерунде начинаете говорить или спрашивать. Это сбивает как бы настрой этого человека, и он немножко обезоруживается. И напрямую спросить, а зачем ты мне это говоришь? Или, допустим, вот да, я вот какая-то не такая, ну и что дальше, что? Почему ты мне это говоришь? Ну что теперь? Просить человека отразить вот эту его слова, его реакцию, для чего он это делает. Человек может остановиться и как-то это притормозить свою вот эту реакцию. И просто сообщаешь о своих чувствах, что тебе это неприятно, давай это сделаем по-другому. То есть если в первом случае вы нападаете, отражаете, что а зачем и почему, тут вы напрямую говорите, ну, то есть быть открытым к разговору, просто сообщаешь, мне это неприятно, давай ты не будешь мне это говорить, или мы как-то по-другому это будем выражать. Самый последний способ — хотите себе, представляете себя врачом-психиатром. Как бы встаете в сторону и отслеживаете, что он сейчас говорит, а зачем он это говорит. То есть вы отслеживаете и анализируете, что это за тип токсичности, что это за фраза сейчас была. Вот сейчас он там меня критикует, ага, запишем. Сейчас обесценивает, а сейчас хочет какую-то манипуляцию со мной сделать. Угу, хорошо, то есть вы не противостоите, просто вы отходите в сторону и становитесь наблюдателем. И когда вы вот это в себе наблюдение отслеживаете, вы эмоционально не вовлекаетесь в процесс, и у вас нет таких гигантских затрат своей энергии, я бы так сказала.
Правило первое – оградить себя от общения с токсичными людьми. А нет ли такого, что токсичные люди, наоборот, очень хотят общаться? Если да, то какую потребность они в этом пытаются закрыть?
Правило номер один. В первую очередь думать о своих потребностях. Как не с этим? То есть этот токсичный человек хочет, жаждет с вами сильно пообщаться. Вы думаете, ага, вот у меня сейчас есть ресурсы на это пообщение с ним или нет? Что мне это дает? Вообще мне это нужно или нет? Есть ли какой-то фактор, что у вас там слишком много ресурсов, у вас какое-то сильно веселое настроение или вам как-то сильно жалко этого токсичного человека и вы решаете с ним пообщаться. Хорошо. Потребность, которую вы своим общением можете закрыть этому человеку. Ну, во-первых, всем людям, естественно, не социальное, необходимо общение. Это раз. То есть общение ради общения. Вот. Второе, надо что-то яд из себя куда-то девать. Потому что токсичные люди, как правило, они внутри себя страдают еще больше, если они никуда это не девают. Так вот с кем-то пообщаются, все это в себе выплеснут, и им на какое-то время становится легче. Еще третий фактор, вот просто есть такое устройство человека психики, вот он такой, он так привык взаимодействовать, он не считает себя токсичным, он не осознает, что он кому-то что-то там причиняет, какой-то вред, и кому-то с ним плохо. То есть хотите общайтесь, хотите не общайтесь, решать вам. Но опять-таки я бы не советовал никому стремиться закрывать чью-то потребность, потому что в первую очередь надо думать о своих потребностях. Вот так токсичными людьми часто и становятся, когда бывает, что человек сначала чью-то удовлетворяет потребность, свои ресурсы, все, кончились, и он теперь начинает эти ресурсы с кого-то вытягивать.
Если ты взаимодействуешь с токсичным человеком, во-первых, ты, конечно, можешь не сразу это понять, но, во-вторых, если ты все-таки понимаешь, что этот человек токсичный, иногда бывает так, что ты не можешь с ним не общаться, да, такие обстоятельства, или, возможно, это твой партнер, или твои родители и так далее. Ну, то есть ситуации, в которых мы сталкиваемся с токсичными людьми, разные, и иногда, к сожалению, мы не можем себя оградить от общения с ними. Но если мы бы очень хотели обратить внимание человека на то, насколько токсично он себя проявляет, а вы до этого уже не раз отметили, что такие люди, во-первых, могут этого не замечать, во-вторых, даже если вы ему на это укажете, они не захотят это увидеть. Тогда как же можно эту информацию до них донести? Или действительно будет категория людей, до которых ты никак это не донесешь?
Да, вот вы смотрите на человека. Если ваша информация, которую вы ему, говорите, неоднократно доносили, изменений нету, осознания нету, тогда, можно сказать, для себя делайте пометку, что этот человек неосознанный, и поэтому бороться с ним, как с ветряными мельницами, ну, никакого смысла вы не донесете, даже он не воспримет вашу информацию, в каком бы виде вы ее донесли. Тогда вы либо прекращаете общение, либо контрактируете именно время общения с этим человеком. Он говорит, у меня сейчас вот есть 15 минут, вот давайте обсудим все, что нам надо. Или третий способ, когда вы изображаете психиатра. Если не получается донести, тогда вот эти способы только и применяем.
А в целом такое поведение токсичное, поскольку оно заставляет тебя испытывать разные неприятные чувства, то порой это может выводить на какие-то очень яркие эмоции, как будто бы провокация такая. Вот как в этот момент сдержаться? Я думаю, что не у каждого из нас это получится, но токсичность, она ведь подразумевает то, что это довольно болезненно может тебя уколоть.
Просто приучить себя отслеживать. То есть тренировка. Да, вот в общении с такими людьми вы как бы заранее готовитесь, в голове себе перечисляете, грубо говоря, вот этот список вещей, которые вам до этого говорили неприятные, токсичные. И когда у вас этот список у вас в голове, и вы его заранее себе отслеживаете. То есть вы идете как на войну, одеваете на себя доспехи. Уже не так будет тяжело в этом случае.
А что бы вы могли порекомендовать тем людям, которые попадают в эти токсичные отношения или, возможно, в токсичные ситуации, и после этого чувствуют себя очень неприятно, и вот тебе хочется избавиться от этого неприятного ощущения? Какая-то, может быть, знаете, такая самопомощь, которую можешь в этот момент себе оказать? Чувствуешь это прям, возможно, где-то совершенно четко своим телом?
Тактильно, правильно говорить, что как будто бы хочется от этого отмыться, вы действительно берете после общения, потому что вода, она смывает вот это вот, принимаете душ, потом вы можете через тело вот какие-то эмоции, которые вы не можете сказать тому же, допустим, начальнику, вы же не можете на него просто так накричать, вы идете, как что-то делаете, какую-то физическую разрядку, тот же спортзал, та же йога, что-то такое, что вот эту вашу внутреннюю агрессию может выплеснуть. Обязательно надо все непрожитые эмоции, которые вы не можете выразить, выражать через тело. Да, можете там подушку побить в крайнем случае. И вот еще такой вариант. Если вы на равных с человеком, то есть вы от него не зависите, он от вас не зависит, и у вас такое настроение, что раз ты мне тут вот это устраиваешь, сейчас я тоже тебя устрою. То есть если ты на меня накричал, я подумаю, я тоже могу накричать, а почему нет? Не совсем экологичный способ, но я считаю, что иногда стоит за себя постоять. Я не считаю, что надо всегда все это проглатывать.
Кстати, раз уж мы заговорили про тело, про то, как оно реагирует на такие последствия токсичности, мы наверняка можем рассказать и о том, как тело реагирует на сами токсичные отношения, потому что это же может вызывать в нас и чувство вины, соответственно, какую-то повышенную тревожность, возможно, даже головную боль. То есть это может быть вот даже на таком телесном уровне, который мы, возможно, списываем на что-то другое, но если это следить, то мы увидим какую-то закономерность, да?
Да, вообще вот связь психосоматики доказана, она есть. То есть головная боль это в первую очередь часто проявляется мигренью. То есть вы с кем-то пообщались, и у вас постоянно болит голова. Если это повторяется, то да, действительно от этого человека она и болит. Когда человек не высказывает в ответ, он в себе это копит, но не высказывает свои эмоции, он их даже не осознает, это начинается боль в груди, посередине груди. Это вот именно что непрожитые вот эти эмоции. Потом еще даже в спине бывает. У меня был такой случай у клиентки, что вот она вроде не все нормально, но в первую очередь реагировало тело, что отек был на теле непонятно с чего часто. Ну а психически это вот как вы сказали, что часто тревожность повышается. Ну, естественно, настроение у кого там падает, то вы чувствуете себя опустошенной. И вот еще хотела добавить, что в первую очередь надо работать на свой ресурс, чтобы восстановиться от таких людей. То есть написать себе список любимых дел и делать их, и выполнять. Что-то вы пообщались с каким-то неприятным сильно человеком, берите, смотрите какое-нибудь кино интересное, что вам нравится. И надо идти восполнять ресурс.
В токсичных отношениях будет всегда один только токсичный человек, или могут ли два токсичных человека, возможно, у них разные проявления, но тем не менее строить отношения? То есть насколько токсичные люди выдерживают друг друга?
Если брать отношения ребенок-мама, то ребенок маму не выбирает, так ведь он бесправный, это от него не зависит. А если уже говорить о парных отношениях, то тут уже оба осознанные. И, как правило, в паре не бывает, что вот один такой хороший, а второй такой плохой. То есть соединяются они как пазл. И вот в таких парах чаще всего, вот про токсичных, всегда идет треугольник, вот этот драматический карпман. Они все время меняются. Кто-то жертва, кто-то преследователь и спасатель. Как правило, кстати, такие пары очень крепкие. Такого не бывает, чтобы один был совершенно здоровый, адекватный, не токсичный, а второй прям жуть какой токсичный. Они не будут ни жениться, ни заводить семью, значит, их какие-то общие боли связали. Вот. Ну и токсичный с токсичным, они либо сразу разойдутся, либо наоборот будут жить душа в душу, ругаться, и это будет у них такая общая страсть.
В самом начале я отметила, что токсичность — это такое как будто бы новое слово, которое мы стали более часто употреблять, особенно в 21 веке. Но вот хочу с вами свериться. Слово-то, конечно, может быть и новое для нас в обиходе, но это же не значит, что раньше не было таких людей. Просто, видимо, мы как-то по-другому их называли, и, возможно, просто вот этой токсичности не уделялось столько внимания, как сейчас.
Конечно, раньше обращать на свое психологическое, психическое состояние не особо-то было принято. Вообще, если ты там идешь к психиатру, значит, ты сумасшедший. Сейчас нормально и принято вот, ходить к тому же психологу. Поэтому с распространением информированности, с распространением и знаний о своем здоровье и психике появилось это слово.
Наша программа подходит к концу, и уже в завершении, возможно, мы могли бы как раз-таки рассказать, чем психолог, психотерапевт может помочь человеку, который либо страдает от токсичных отношений, находясь в них, либо он сам является токсичным и все-таки понимает это, и тоже от этого в какой-то степени страдает.
В первую очередь токсичных людей больше обучаю я эмпатией, то есть смотреть на что-то с позиции другого человека, какие-то новые установки. Потом также мы вот эту картину мира, что что-то со мной не так, и мир что-то тоже не очень, мы это тоже стараемся над этими установками работать, чтобы было более позитивное восприятие мира, раз, и чтобы было более позитивное восприятие самого себя, два, потому что в большинстве 90% случаев токсичность от негативного восприятия самого себя идет. Как я работаю с людьми, которые вышли или находятся в токсичных отношениях, и они от них страдают? В первую очередь нужно осознавание, что происходит, что это именно токсичные отношения. Потом мы анализируем, во-первых, почему этот человек создал союз с токсичным партнером. Значит, какие-то внутренние установки этому способствовали. Мы находим эти установки. Потом мы работаем, как их поменять, меняем. И также параллельно мы обязательно работаем над самооценкой, потому что она чаще всего очень сильно страдает у человека, который в таких отношениях. И всегда работаем с внутренними ресурсами человека. Потому что эти отношения, они как качели, но в любом случае они очень много выкачивают энергии, сил, вообще жажды жизни, практически все опустошенные. Мы ищем и восполняем ресурсы человека, чтобы была сила продолжать жизнь и бороться или выходить из этих отношений.
Что ж, на этом сегодня мы поставим точку в нашей беседе. Мне кажется, мы рассмотрели токсичность с разных сторон и получили представление о том, что это такое. Главное, рекомендации, с которыми можно отправляться в большую жизнь и, применяя их, ограждать себя все-таки от подобных проявлений. Ну и в том числе, если вдруг вы задумались вообще, какое у вас окружение и не бываете ли вы порой токсичным для других, то это тоже хороший повод обратить на это внимание и, соответственно, с этим поработать, если есть такое желание. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, психотерапевт Евгения Кагай. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Евгения, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Да, я бы хотела пожелать слушателям психологического здоровья в первую очередь думать про, опять-таки, вернусь к своим желаниям и потребностям, потому что когда они удовлетворяются, и у вас не возникнет желания быть токсичным, и вы не притянете к себе такого партнера токсичного. Еще хотела отметить, мне было приятно очень с вами пообщаться, все вам рассказать.
Спасибо большое. Присоединяюсь к этому пожеланию, которое вы озвучили. И на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –